Глава 15. Я прекрасно помню свой первый абордаж, когда на борт рейд-крейсера «Малькольм Карнеги» также поползли одержимые. А еще я запомнил, что самое большое количество жертв было среди экипажа, пытавшегося оказать сопротивление. Да даже пехотинцев, находящихся на борту, сильно проредили, ведь не проходили они обучение для боев в пустоте. Поэтому сейчас все члены экипажа находились на своих боевых постах с крепко задраенными дверьми. Весь немногочисленный обслуживающий персонал также сидел в своих каютах с оружием наготове, имея прямой приказ не покидать отсек либо до окончания боевой тревоги, либо, ну, если до них доберется хаос. Поэтому коридоры, по которым мы продвигались, были свободны. Никто не мешал нашему движению. Учитывая, что дистанционное оружие было только у Картера, даже я оставил винтовку в ангаре, поняв абсолютную бесперспективность огнестрела против мощных доспехов одержимого космодесанта, шли мы плотной группой. Причем, похоже, в обычаях орков, в отличие от человеческих командиров, вождю необходимо было обязательно находиться в авангарде своего племени или орды. Подозреваю, из-за этого тоже их вожди так долго не жили. Зато смелости у них было не отнять. С двумя собратьями Хрум шел впереди, практически занимая весь проход узкого коридора своими здоровенными телами. Мы же с Эриком шли сразу за ними. В принципе, видно было мне все, что происходит впереди, и одновременно я был прикрыт от внезапной атаки с фронта. Дверь в командный отсек была открыта. Внутри мы увидели занявших оборону флотских офицеров, доставших личное оружие, и с напряжением смотрящих на искры из расширяющейся на глазах щели в потолке. «Капитан, приказываю всем покинуть мостик!» — крикнул я. «Но Антон!» — попытался возразить Дюрер. «Да, я знаю, что капитан покидает корабль последним, но я не прошу вас покинуть корабль, просто пойдите вон!» Махнул я рукой в сторону выхода. «При всем уважении, вы будете только мешать!» Капитан недовольно нахмурился, тем не менее кивнул, и вахта покинула мостик, оставив нас одних. А я оглядел ходовую рубку, мозг всего корабля. Очень плохое место для проведения боя. Нет, на любом боевом корабле есть резервный мостик. Но все же хотелось бы не застрять куском безжизненного металла в межзвездном пространстве, навсегда лишившись возможности улететь отсюда. «Маски надеть! Эрик!» Персонально обратился я к тени. Тот с видимым неудовольствием пристегнул шлем и опустил забрало, загерметизировавшись внутри брони. И вот кусок обшивки провалился вниз, притянутый корабельной гравитацией. При этом весь воздух вырвался наружу, весь ходовой мостик оказался без атмосферы, вплоть до задраенной двери в коридор. Орки надели дыхательные маски с неохотой. Как я уже понял, их суперкожа позволяла находиться даже в открытом космосе практически при нулевых температурах. Не уверен, насколько долго они смогли бы там находиться. Но когда мы захватывали астероид, то некоторые отсеки оказались разгерметизированы, и мы нашли там зеленых, впавших в своего рода спячку, из которой они благополучно вышли, когда вокруг снова появился воздух и поднялась температура. Интересные создания. В пролом тут же, как зерно из дырявого мешка, посыпались одержимые. Они сначала бестолково разбежались в разные стороны, но быстро сориентировались, бросились уже на нас. Орки заработали своим оружием. Выглядело это красиво. Я заметил, как одним ударом Хрум разрубил два гнилых тела одновременно. А затем с тяжелым стуком на палубу приземлился первый одержимый космодес. Он даже не успел открыть огонь, как оказался повержен несколькими мощными ударами. Зеленые сгрудились вокруг, с азартом продолжая колотить массивную, но такую беспомощную сейчас тушу. «Надо что-то делать с боевым азартом, или скорее безумием зеленой братвы», — подумалось мне, когда второй космодесантник абсолютно безнаказанно зашел внутрь и открыл огонь сгрудившихся зеленых, которые были не в силах оторваться от избиения первого хаосита. Пришлось вмешаться мне лично. Видя, как тяжелые пули с трудом, но пробивают толстенную зеленую кожу моих орков, я в первый раз за битву трансформировал меч, метнув его в противника. Мерцающая зеленая звезда отрубила руку космодесантнику по локоть, тут же исчезнув из мира, чтобы вновь оказаться в изначальной форме у меня в руке. Чертовски удобно, хоть и энергозатратно. Оркам сильно не понравилось, что в них стреляли, поэтому они развернулись и разорвали однорукого космодесантника просто на части, используя как оружие, так и голые руки. Мощь зеленых воинов была потрясающей. «Внимание!» — заорал я, увидев, что хаосит перестал трепыхаться. Я показал на вход. Орки рычали, но послушно встали в кружочек, поэтому третий десантник, прыгнувший прямо в середину круга зеленых друзей, также прожил недолго. Некоторое время еще сыпались одержимые, которых радостно и без затей уничтожали всякими разнообразными способами орки. Они рубили, душили, ударяли и разрывали хлипкие тела, не отвлекаясь на острые когти хаоситов. Кажется, этим парням их времяпрепровождение очень нравилось. «Райли, что у вас?» — вспомнил я о своей второй группе в момент передышки.
«Только что закончили»,
— послышался доклад Ван Дассел.
«Минус 3 космодеса. У нас без потерь».
«Инесса, у вас что?»
«Хм, подозрительно тихо. Похоже, что у них запал иссяк»,
— хмыкнула моя девушка в эфир. «И странное дело. Авианосец все так же висел рядом, но поток одержимых к нам на борт прекратился. При этом сам корабль не пытался отстыковаться и не предпринимал каких-либо враждебных действий. Кажется, нас приглашают внутрь», — предположил я, выждав около получаса и не увидев за это время ни одного нового врага.
«Тоха, а нам точно это надо?»
— осторожно уточнил Эрик. «А ты сам как думаешь?» — ответил вопросом на вопрос я.
«Я думаю, что авианосец лишним точно не будет. Но вот помереть почем зря тоже не хочется. Слишком это похоже на ловушку».
Картер кивнул на громаду авианосца за бортом.
«Ну, сколько мы уничтожили? 1000? Так их там внутри в несколько раз больше».
«И все-таки я рискну», — усмехнулся я. «Андерсон, 20 бойцов в рубку и столько же в машину. Места прорыва нужно прикрыть», — вызвал я капитана.
«Принято»,
— раздалось в ответ.
«Выдвигаются, ждите».
«Кэп, тут в рубке сейчас не очень комфортно. Ремонтников до конца боя посылать не нужно. Так что идите-ка вы в резервный центр управления», — проинструктировал я Дюрера.
«Принято»,
— услышал я голос капитана. Прибывшие спецназовцы деловито расставили защитные щиты и ограждения полукругом вокруг дыры и сами расположились за ними, готовые к любой неожиданности. Мы же направились в ангар, все так же гостеприимно открытый с той стороны. Я дождался всех и начал инструктаж, подозвав к себе командиров. «Итак, план такой». Я достал планшет, на который Макс предварительно перекинул схему авианосца. «Ходовая рубка здесь, машина здесь, и я понятия не имею, где будет их командир. В принципе, логично предположить, что на мостике, так как именно туда сходится изображение всех камер наблюдения, если они, конечно, еще работают на этом древнем корабле. Отделение десантуры мы покрошили, вот только подозреваю, что главный демон вряд ли будет там в одиночку. То есть это по меньшей мере 3 одержимых, один из которых должен быть явно посильнее этих». Я кивнул на уже частично разобранные трупы одержимых космодесантников. Мои ребята не вытерпели и начали потихоньку их распаковывать, присматриваясь, что к чему. «К сожалению, зеленых мы взять не сможем. Внутри атмосфера отсутствует. Температура близка к абсолютному нулю, и неизвестно, сколько мы будем работать. Так что вы, мои зеленые братья, долго там не протянете. Остаетесь здесь». Хрум раздраженно стукнул себя кулаком в грудь и указал пальцем на маску дыхательного аппарата. «Нет, мой зеленый друг, воздуха тебе, может, и хватит, но даже ваш зверский метаболизм не выдержит час работы в абсолютном нуле. А вот когда придумаем для вас доспехи, тогда я буду вас брать. Да-да, ваше одоспешивание неминуемо, иначе будете сидеть на планете и делать ребятишек с целью повышения популяции». Хруму эта идея не понравилась. Он рыкнул, но покорно махнул головой и отошел в сторону. «Итак, Андерсон», — подозвал я капитана поближе, — «похоже, что нам понадобятся твои ребята. Патронов не жалейте, берите побольше. Одержимых, как вы видите, валить достаточно просто. А в случае появления чего-то большего сразу отступайте, не ждите. Ясно?»
«Предельно»,
— махнул мой командир спецназа. «Ну вот и хорошо», — хлопнул я его по плечу и повернулся к стоящей рядом Ван Дассел, лучшему эксперту по пустотному бою у меня в команде. Ну, после космодесов, конечно. Но они на сегодня выпали из обоймы. «Райли, следи за мыслью и поправь меня, если что. Там на авианосце коридоры пошире, чем у нас на эсминце. Впереди пойдут 8 человек двумя рядами, чтобы не закрывать друг другу обзор. Дальше одаренные и их тени. Остальные прикрывают нас и смотрят по сторонам. Не забывайте поглядывать вверх и вниз. Хаос знает, откуда они полезут. Принимается план?»
«Так точно»,
— улыбался Андерсон, и девушка согласно кивнула.
«Я бы лучше и не сказала»,
— кивнула подруга, глядя на меня с небольшим уважением. Повернулась к Томасу и нахмурилась.
«Только берите с собой пустотников. У них глаза на затылке и шея без костей. Оставь беретов для копошения в грязи на поверхности».
Старую неприязнь между флотом и армией было невозможно полностью устранить даже долгими дружескими отношениями. Андерсон хмыкнул, но ничего не сказал, потому что Райли была в принципе права. Люди, обученные сражаться в пустоте космоса и узких коридорах космических кораблей, сильно превосходили по навыкам разведгруппы, привыкшие работать на открытой местности на планетах. «Первая цель — ходовой мостик», — продолжил я. «Идем не торопясь. На развилках здесь, здесь и здесь остаются посты, которые поддерживают постоянную связь и докладывают в случае опасности для основной группы». Сгруппировавшись, мы пошли. Первое же серьезное сопротивление мы встретили уже сразу в огромном ангаре авианосца, где среди нескольких древних громовержцев затаилась основная масса одержимых, которые навалились на нас со всех сторон. Оценив количество врага, я скомандовал отступать. Мы забежали обратно в Арагонор. Безмозглые твари ломанулись за нами, нарвавшись на стационарные огневые точки оставшихся в тылу космодесов и беретов, практически завалив проход трупами. Я повторил этот маневр два раза и собрал большую часть засадного полка одержимых. С третьего раза даже до них дошло, что они просто идут в ловушку. Да и осталось их не так много. Поэтому мы уже пошли вперед, отстреливая немногих оставшихся. Мы продвигались внутрь вражеского корабля. Я постоянно сканировал лимб, однако кроме тускло-красного отражения одержимых, давно мертвого экипажа авианосца, в округе не было сильных сущностей. «Пашка, видишь что-то?» Последнее время я все больше и больше полагался на своего ментата. Друг делал успехи, и как минимум зона его обнаружения была сильно больше моей. «Вижу четыре сильных сущности», — тут же отозвался Смирнов. «Три в рубке и один...» «А ну-ка, покажи мне карту», — попросил он у меня. Сверившись со схемой корабля, он уверенно сказал. «Один на камбузе, судя по всему. Интересно, что он там делает?» Я смотрел на карту. Камбуз находился на полпути к мостику, как и примыкающая к нему большая столовая для рядового состава. Оставлять сильную сущность за спиной я не хотел, поэтому мы сделали небольшой крюк в сторону от прямого коридора, ведущего на капитанский мостик, к которому мы шли изначально. Через некоторое время я уже сам смог увидеть в лимбе, кто там притаился. Сияние было уровня проводника. Ничего сверхъестественного, но даже они и сильные твари. Добравшись до нужной двери, стукнул по кнопке открытия, и дверь со скрежетом начала подниматься вверх. Кое-что на этом корабле еще работало. Светили некоторые лампы, хотя большинство из них давно перегорели. Все электроснабжение работало с перебоями, но корабль, тем не менее, продолжал функционировать. За что мне так нравилась имперская техника, так это за ее надежность. Сотни лет жесткой эксплуатации безмозглыми тварями. А гляди-ка, все работает, стреляет и функционирует. Когда дверь открылась, я сразу понял, что принял правильное решение. За дверью неровными рядами плотной толпой стояли одержимые, готовые к атаке. Похоже, всю эту толпу они действительно хотели загнать к нам в тыл. Потому как они синхронно бросились к нам, я понял, что с проводником я угадал. В глубине отсека точно находилась умная тварь, которая направляла своих миньонов и указывала им цели. Но так просто нас не взять. Сейчас мы находились не на борту Арагонора, к которому я испытывал теплые чувства. Поэтому слева и справа от меня раздались хлопки РПГ, и в плотную толпу врага полетели разрывные гранаты. Бахнуло знатно. Куски костей их иссохших тел полетели во все стороны. Мой приказ не жалеть боеприпасов применялся вовсю. До входа добегали считанные единицы. Несколько неуверенных выстрелов с той стороны показали мне, что ручное оружие у них явно в недостатке. Да и, как я понял из прошлых сражений, проводник надеялся на острые когти своих тварей гораздо больше, чем на ненадежное оружие людей. Вот только мы не собирались давать им шанс применить это оружие. Грохот и огонь мешал мне рассмотреть, что творится внутри. Однако я сразу понял, что проводник перешел к решительным действиям, так как мелькнувшая в дыму тень отличалась как размерами, так и быстротой. Кроме этого, пули не нанесли ей значительного урона, даже не сбив ее с ритма. А еще было удивительно, что бросился проводник не на нас, а свернул в сторону, в параллельный коридор, избегая контакта. Я удивился. В первый раз я увидел среди хаоситов проявление трусости. Вряд ли это чувство им доступно, по крайней мере, низшим из них. Так что скорее это была осторожность. Вот эта тварь поняла, что против нас она не затащит, и побежала за подмогой. Заглянул в лимб, увидел, что хаосит действительно бежит параллельными коридорами в сторону рубки к своим товарищам. Потратив еще 10 минут, мы зачистили помещение столовой и камбуза. Немного с грустью я подумал, что в случае успешного захвата авианосца здесь придется делать капитальный ремонт. Принимать пищу надо будет где-то в другом месте, менее похожем на кладбище, по которому прошлись вандалы-сектанты. Сверившись с картой, я махнул в нужную сторону. Дальше мы шли с небольшими задержками, тщательно проверяя боковые ответвления и отсеки, в которых находились группы одержимых, своим тупым мозгом пытающихся сделать нам такого рода засады. Ясно, что весь корабль нам сейчас не зачистить, но кого сможем, положим. Неожиданность настигла нас у самого ходового мостика. В коридоре, подобно пробке, просто стояли плечом к плечу собранные со всего корабля одержимые. Мы открыли огонь, но все, что смогли, просто выкашивать передние ряды, часть из которых, лишенные конечностей, но с целой головой, продолжала ползти к нам, стараясь добраться до теплого мяса. Заглянув в лимп, я увидел, что такая ситуация и во всех остальных коридорах. Более того, одержимые в соседних коридорах, поняв, что с той стороны нас не будет, тонкими ручейками потянулись в нашу сторону, пытаясь зайти со всех сторон одновременно.
«Отходим!»
— приказал я. Спецназовцы посмотрели на меня удивленно, а вот одаренные отслеживали ситуацию вокруг в лимбе, поэтому поняли все без лишних слов. Мы откатились назад в центральный коридор, ожидая, что сейчас со всех сторон за нами хлынут враги, и мы сможем здесь их с комфортом завалить. Однако ни один живой труп не показался у нас перед глазами. Как будто упершись в невидимую стену, хаоситы отхлынули назад, снова восстановив подобие бутылочной пробки в узком горлышке коридоров.
«Приплыли!» — хмыкнул Пашка.
«Орда, это Арагонор!»
— послышался встревоженный голос Максимилиана.
«Авианосец пытается от нас отстыковаться. Свои магнитные захваты он отключил. Пытаемся удержаться на своих. Но в случае набора скорости и резкого маневра он нас просто стряхнет».
«Это что получается, нас решили куда-то прокатить?» Немного нервно заржал Пашка.
«Только я не курсистка, чтобы садиться к незнакомцам в большую и красивую машину».
«Назад вернуться мы не успеем, а снова идти вперед, чтобы захватить управление кораблем? Не вижу я, как это можно сделать. Какая-то патовая ситуация получается. Что же делать?»